Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об отравлении Навального редким ядом и о дисквалификации украинского спортсмена за напоминание об убитых на войне. «16 января исполнилось 2 года со дня, когда в колонии за Полярным кругом погиб Алексей Навальный. И теперь мы знаем, от чего именно он умер. В субботу эксперты из 5 европейских стран – Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов – сделали совместное заявление. Алексей Навальный был убит с помощью сверхтоксичного яда. Это стало известно после анализа образцов его тканей, которые удалось вывести из России». Это однозначно говорит о том, что Навального убил Путин, заявила вдова Алексея Юлия Навальная на его канале.
Алексея убили, его отравили. И сегодня министры иностранных дел Великобритании, Швеции, Германии и Нидерландов официально сообщили мне о том, что процесс завершен и окончательные выводы сделаны. Средства, возможность и мотив убить Алексея были у одного человека, у Владимира Путина. Сегодняшний день, без сомнения, войдет в историю. Сегодня, благодаря совместной, кропотливой, долгой работе нескольких европейских стран, мы узнали правду. Я благодарна им за помощь, которую они оказывали все эти 2 долгих года. И я буду делать все возможное, всеми силами бороться за изменения в России. Власть воров и убийц должна закончиться. Этому посвятил свою жизнь Алексей. Он погиб, сражаясь за правду. Я обещала, что буду продолжать эту борьбу. Я обещала, что мы узнаем правду. И я буду делать все, чтобы Путин и все причастные понесли наказание. Мы знали, что Владимир Путин – убийца. Теперь у нас есть еще одно этому доказательство.
Такой же вывод делают и многие комментаторы. Константин Сонин.
По-настоящему сомнений никогда не было. Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, был убит в тюрьме по приказу Путина. В истории России, может, были режимы похуже путинского, но не было трусливее и подлее.
Илья Вайцман.
Полоний-210, боевое отравляющее вещество «Новичок», теперь вот экзотический яд эквадорской лягушки. Характерный почерк серийного убийцы-маньяка. Узнали фигуранта? Применение яда, убивающего максимально мучительным образом, само по себе косвенное подтверждение вовлеченности Путина. Нравится ему, чтобы враги и предатели как следует помучились перед смертью.
Эксперты сообщили, что Навальный, скорее всего, был отравлен эпибатидином. Это редкий яд, который содержится на коже южноамериканской древесной лягушки. Вещество настолько экзотическое, что невозможно представить себе, чтобы оно попало в колонию в Заполярье каким-то случайным образом, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Это какой-то новый способ для российских спецслужб, ну, очевидно, расправляться с неугодными. Это вообще... биологического происхождения вещество, это яд эквадорской лягушки. То есть представьте себе, какой-то подонок поехал в колонию в Харпс к Навальному, везя с собой вот этот яд эквадорской лягушки для того, чтобы доставить радость Владимиру Путину. Об этом сегодня на Мюнхенской конференции будет сделано заявление со стороны представителей семьи погибшего, убитого российского политика. Я думаю, что все-таки мы дождемся того момента, когда мы узнаем и фамилию отравителя, и всю цепочку тех людей, которые отдавали для этого приказ. Конечно, все это восходит непосредственно к российскому диктатору, к Путину.
Некоторые комментаторы видят в использовании лягушачьего яда определенный символизм. Владислав Горин.
Средство убийства Навального – яд лягушки с латинским названием «триколор». Той жабы, что не сброшена с трубы против навальновского лозунга-мема. Трудно отделаться от мысли, что это не совпадение, а такая вот мерзкая, издевательская, КГБшная шуточка. Привет от той самой жабы.
Эта жаба нам всем хорошо знакома, пишет сатирик Виктор Шендерович.
Мы знаем эту эквадорскую лягушку, ядом которой был убит Навальный. Мы знаем ее в лицо и помним каждый ее новогодний квак из-под зубчатой стены. Мне кажется, ему пойдет это имя, ей-богу, и никто даже не переспросит, о ком речь. Вот она, раздулась и опять квакает про патриотизм. Наша эквадорская лягушка – токсичная, смертельно опасная тварь.
Другие сравнивают Россию с опасным болотом, как журналист Сергей Ерженков.
Природа дала лягушке яд, чтобы ее не трогали. Человек взял яд, чтобы тронуть другого. Лягушка прыгает, спасаясь. Человек прыгает, чтобы догнать и сразить другого. Болото терпит, болото помнит. Оно хранит древнее знание, что всегда так было, что всегда так и будет. Жизнь и смерть сплелись здесь воедино, стали одним бесконечным и беззвучным течением и частью самого ландшафта. Яд растворился в воде, просочился в каждый пузырек, в каждую молекулу и напитал это болото смертью до самого дна.
Из этой истории можно сделать три вывода, комментирует политолог Дмитрий Орешкин на канале «Игря на Угрэм».
Сторонники Навального продолжают борьбу и очень эффективно это делают. Это пункт первый. Вывод второй. Ну, все-таки мы живем в 21 веке, и практически ничего не проходит бесследно. Настолько высока квалификация расследователей, в том числе журналистских расследований. Я уж не говорю про медицинскую, химическую там, и прочую составляющую, что спрятать практически ничего нельзя. Третий вывод. Они молодцы, что смогли вывести образцы тканей. Мы же помним, как долго, как упорно не пускали мать Навального к телу сына. И понятно, чего они боялись. Не менее интересно по этому поводу обсудить вопросы о том, как все-таки они успели и смогли взять вот эти самые образцы. Это была задача нетривиальная. И, в общем, какого исключительного мужества была мама Навального. Если это она делала, возможно, там кто-то еще какими-то другими путями получил эти образцы. Но, во всяком случае, мы видим, что это требовало больших усилий. И мужества. И, я бы сказал, отчаяние. Вот тут надо еще все-таки понимать, что терять нечего уже. Ну, а самый главный вывод, который, к сожалению, не обрушит небеса на землю. Да, Путин убийца. Ну, это и Байден повторял. А что мы узнали радикально нового по сравнению с тем, что произошло со Скрипалями? Или, там, скажем, с Литвиненко. Уж там как бы ну вообще некуда отпрыгнуть.
О том, как комментировали убийство пропагандисты, вспоминает соратник Навального Леонид Волков.
Пропагандисты всех мастей соревновались во вранье, привычно на ходу высасывая из пальца естественные причины – тромбы, сердечные приступы, смеялись нам в лицо. Они знали, до правды не докопаться. Заполярье, тюрьма, полный контроль над всеми свидетелями, камерами наблюдения, медицинскими документами, которые многократно редактировались, и всем остальным. Какое ж тут расследование? А правда, она дорогу пробьет, если за нее бороться, если вкладываться, если не отступаться.
Прокремлевские комментаторы, как и раньше, пытаются высмеивать заявление о яде. Борис Рожин.
В Европе решили заменить историю про отравленные трусы Навального на историю про ядовитую эквадорскую лягушку, которой отравили Навального. Старая версия про трусы была клоунской. Это аналогичная.
Историю борьбы Кремля с Навальным вспоминает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. По его словам, задним числом стало понятно, почему Путин пытался расправиться с Навальным еще до войны.
Тогда казалось, что момент для расправы с лидером оппозиции выбран очень странный. Сейчас мы понимаем, почему был выбран именно он. Отдавая приказ на убийство Навального, Путин уже знал, что собирается развязать войну. С начала войны российскому режиму потребовалось примерно неделя, чтобы осознать, никакого эха Москвы, никакой имитации хотя бы минимального плюрализма в СМИ он позволить себе уже не может. Но еще за полтора года было очевидно, что при живом Навальном на свободе, который способен аккумулировать протест, никакой большой войны, сохранив управляемость системы, устроить не выйдет вовсе. Война дала ответы на очень многие вопросы, которые казались необъяснимыми.
Пропагандисты ухватились за яркий образ тропической лягушки, чтобы объявить заявление об отравлении Навального абсурдным. Но очевидно, что никаких лягушек никто для этого не ловил, уточняет автор научно-популярного канала «Голый землекоп» Илья Колмановский.
Современная культура так устроена, что любое упоминание дикого животного вызывает курьезный парадоксальный эффект. Воображение рисует картину каких-то склизких амфибий, которых агенты Кремля ловят в эквадорском лесу и везут на Ямал в колонию. Кто-то увидит в этом извращенное изуверство, а кто-то повод усомниться в результате анализа, уж слишком дико это звучит. На самом деле все гораздо проще. Ученые постоянно ищут природные соединения в попытке создать новое лекарство. Конкретно этот токсин действительно был исходно открыт в слизистой коже ядовитых лягушек, древолазов. Конечно, российским ученым не нужно содержать в неволе никаких лягушек. СМИ уже нашли указания на синтез эпиботидина и похожих веществ в российских институтах.
Научная работа о том, как синтезировать эпиботидин, была опубликована в России еще в 2013 году. На это обратил внимание журналист-расследователь «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Опубликовала ее группа специалистов из Института органической химии и технологии, того самого, где разрабатывался и «Новичок». Один из этих специалистов – бывший замначальника химических войск по исследованиям и вооружению Владимир Кондратьев. Для того, чтобы использовать такой необычный яд, были понятные причины, комментирует журналист-расследователь Роман Доброхотов на канале Breakfast Show.
Мне понятно, почему не был использован, например, «Новичок», потому что настолько хорошо он стал известен после последних скандалов и после предыдущего отравления, что тут без всякого анализа, просто по одним симптомам сразу было бы понятно, о чем речь. То есть они хотели использовать тот яд, который очень мало известен, который практически не испытывался на людях, и поэтому веществу практически нету научных каких-то работ. Однако все-таки что-то известное, какие-то симптомы, которые он может вызывать, известны. И вот мы попросили врача-реаниматолога Александра Полупана, который лечил Навального во время отравления «Новичком», дать свою оценку, и он утверждает, что вот эта последовательность, боль в животе, рвота, судороги и быстротечная смерть, это полностью укладывается в те симптомы, которые должны возникать в случае отравления этим ядом. Да? Ну, это мы бы не смогли никогда доказать, если бы не были доставлены физические сэмплы. То есть расчет Кремля, очевидно, делается на то, что по одним только симптомам понять, что это было бы невозможно. И они рассчитывали, видимо, на то, что сэмплы не достанутся. Мы знаем, что были попытки неудачные получить доступ к этим сэмплам. То есть это очень активно охранялось. И вот тот факт, что они провалились в этой задаче, я думаю, для них сегодня является обескураживающим.
В официальном заявлении об отравлении Алексея Навального говорится, что использование этого яда говорит о нарушении России конвенции о химоружии. Почему, поясняет журналист Александр Плющев.
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, КБТО, запрещает разработку, производство, накопление и приобретение биологических агентов и токсинов, независимо от их происхождения или метода производства. Применение эпиботидина в качестве оружия считается нарушением запрета на токсинное оружие. По конвенции о запрещении химического оружия, любое химическое вещество, которое за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать смерть, временную потерю трудоспособности или причинить постоянный вред человеку, считается химическим оружием, если оно используется в военных или враждебных целях. Хотя эпиботидин не внесен в списки конвенции, как, например, зарин или ВХ, его использование для причинения вреда автоматически переводит его в категорию химического оружия.
Заявление об отравлении Навального было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности, и многие задаются вопросом, как на это отреагируют политики в Европе и мире. «Возможно, что никак», комментирует политический обозреватель Александр Фридман на канале «Ответим за мир».
Будет ли это иметь какие-либо политические последствия? Думаю, не будет. Для европейской страны с российскими властями им и так все давно ясно. Кто там правит, каким образом они правят, какие методы они используют. Что же касается российской стороны, то они за последние годы всего такого уже насовершали, что одним обвинением больше – одним обвинением меньше. Я не думаю, что это на них как-то подействует. Тем более, что вести они будут себя традиционно. Они не признавали уже сам факт отравления Навального, так они и не признают факт его убийства.
Открыть глаза на преступление Кремля призывает доктор Андрей Волна.
Навальный был не просто убит, он был казнен. Казнен страшной смертью. Последний час своей жизни он провел в диких мучениях. Светлая память. Россия в нынешнем виде является страшным и кровавым агрессором. Но война в Украине – это не предел. Почему? Потому что Россия готова абсолютно на все. И этот один случай одной казни, двухэтапной, и сотни тысяч убийств в Украине говорят только об одном. Мы, Европа, мир опоздали. Россия должна была быть остановлена давно, как минимум в 2008-м, считаю, что раньше. Но и сейчас еще можно открыть глаза. Это сложно, но можно, если не бояться признать очевидного. Возвращен страшный монстр. Не заигрывать с этим режимом надо, а ликвидировать. Как? Не ко мне вопрос, я не знаю. Просто дальше будет еще хуже и еще страшнее.
Тем временем Россия продолжает убивать. Не ядом, так ракетами, отметил в Мюнхене Владимир Зеленский. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от соревнований на зимней Олимпиаде в Италии из-за отказа снять шлем памяти с изображениями украинских спортсменов, погибших во время войны с Россией. Международный олимпийский комитет считает, что шлем нарушил 50-ю статью Олимпийской хартии, которая запрещает любые политические, религиозные или расовые демонстрации во время Олимпиады. Гераскевич считает, что ничего политического в шлеме с фотографиями погибших не было. С ним согласен журналист «Дождя» Тихон Дзятко.
Можно было бы понять Международный олимпийский комитет, если бы на шлеме был изображен оскорбительный лозунг или высказывание, логотип политической партии или какой-нибудь призыв к насилию. Но тут нет ничего подобного и близко. Портреты людей, которые могли бы принимать участие в Олимпиаде, но уже никогда этого не сделают, потому что были убиты в ходе этой бессмысленной и жестокой войны, которая становится для мира такой обыденностью. И это решение МОК, пожалуй, еще одно подтверждение этому.
Но есть и комментаторы, которые скорее поддерживают Олимпийский комитет. Например, бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Есть некие правила МОК. Первая история. Они, может быть, устаревшие, они, может быть, плохие. Их надо менять. Но они одинаковы для всех. Например, в 2014 году в Сочи, шведский вратарь женской сборной по хоккею решил играть в шлеме, на котором был изображен погибший шведский тоже вратарь. Ее товарищ, он погиб в аварии самолета вместе Ярослав, с командой локатива. Да. Звали его Стефан Лив. И она пришла, видел фотографию, она пришла в шлеме, ну, она попросила в шлеме с изображением памяти этого парня. Никакой политики вообще даже подозревать нельзя было. Ей запретили. И сказали, что ее дисквалифицируют, если она в этом шлеме выйдет. В этой маске, на которой изображен, ну, вратарской маске, на которой изображен был вот этот вратарь. Вот нельзя и все. Да? То есть это правило, оно существует, и оно было. Значит, для тех, кто не очень в это верит, погуглите, вратаря звали Валентина Вальнер. Да, а вратаря, который погиб, звали Стефан Лив. Да. То есть есть некое правило. А может, устаревшее. Это первая история. Вторая история, я бы разрешил, проси меня, я не вижу в этом ничего особенного, тогда надо понимать, что, возможно, армянские, скажем, саночники выйдут в шлемах, где изображены их погибшие на Карабахской войне, или наоборот, азербайджанские, которые будут рядом соревноваться. Это как будет? Или там Таиланд, Камбоджа, или Индия, Пакистан.
Тут хочется уточнить, что российские спортсмены все же отстранены от Олимпиады, хотя это случилось не в связи с войной, а после допингового скандала на играх в Сочи в 2014 году. Скандал по поводу шлема привлек к украинскому спортсмену огромное внимание, и некоторые комментаторы считают, что в чем-то он даже выиграл. Например, бывший журналист «Эхо Москвы» Антон Орех.
Выскажу мысль, которая 99% моих подписчиков покажется крамольной. Отказ МОК – это для украинского спортсмена гораздо более удобное решение, чем молчаливое согласие. Он не фаворит. В кадр попал бы только на старте, и после финиша про него никто бы не вспомнил. Про его шлем говорили бы на родине и немного в российской пропаганде. А благодаря отказу про Гераскевича говорят вторые сутки все. И шлем его увидели миллионы. По факту акция получила более широкий резонанс, чем планировалось. Так что МОК принял для украинского атлета удобное решение. Хотя лишили его возможности стартовать напрасно. Спортсмены должны соревноваться.
Что Гераскевич не был фаворитом, неправда. Другие спортсмены говорили, что он мог претендовать на медаль. Гераскевич оспаривал свою дисквалификацию в спортивном арбитражном суде, но его иск был отклонен. Международный олимпийский комитет навлек на себя множество обвинений. На коррупционные связи этой структуры с Россией намекает украинский журналист Виталий Портников на канале «Игоря Нулгрэм».
На Олимпийских играх и на других спортивных мероприятиях неоднократно вспоминали о спортсменах, которые стали жертвами террористических актов, вспомним Мюнхенскую Олимпиаду, которые стали просто жертвами там, катастроф тех или иных, безвременно ушли из жизни. Ведь на самом деле это просто шлем, на котором размещены фотографии людей, которые погибли в результате военных действий. Это не призыв к чему-либо, не осуждение кого-либо политического характера, а напоминание о памяти жертв войны, спортсменов. Где еще о них вспоминать, как не на спортивных мероприятиях? Но Международный олимпийский комитет привычно решил, что, может быть, кто-то в Москве обидится. Хотя, казалось бы, какое это имеет значение, если Россия не участвует в олимпийском движении? А ее атлеты могут выступать там исключительно в качестве не ассоциирующихся с российским государством и флагом персон. Однако я хотел бы вам напомнить, что это давняя история взаимоотношений Международного олимпийского комитета и России. Потому что вообще спортивные институции, они тянутся к деньгам, в том числе и к российским.
Спортивные чиновники могут делать вид, что они сторонятся политики, но даже допущение россиян до соревнований под другими флагами – это уже политическое заявление, пишет публицист Юрий Жуковский.
А вот возьмем состав сборной Грузии на Олимпиаде. Из 8 спортсменов 6 – представители российского спорта или тесно связанные с ним лица. Нет в этом некоторого отличия в проявлениях, нет ли в этом политического высказывания и послания миру? При этом 4-е место Грузии в общекомандном зачете в фигурном катании – несомненно выдающееся достижение, и заслугу тренера сборной России, переключившуюся на сборную Грузии, отрицать нельзя, чуть не стали третьими. А выступления русских под нейтральным флагом или за Беларусь, Казахстан, Францию, США – нет ли в этом чего-то политического? Да, без Тутберидзе сборная Грузии заняла бы ориентировочно 48-е место, но ее дочь, знаменосец сборной, ярая сторонница Путина. То есть одни спортсмены выступают, работая на легализацию имиджа убийц, другие – во имя памяти жертв, а третьи – как бы нейтрально.
Споры подогревают то, что Международный олимпийский комитет действительно был замешан в целом ряде коррупционных скандалов. Журналист Эндрю Дженнингс написал об этом целую книгу, на которую ссылается на своем канале журналист Станислав Кучер.
На мой взгляд, вся история вокруг дисквалификации Тарасевича – это очень классная история. То есть, да, с одной стороны, она абсолютно позорная для МОК, для Международного олимпийского комитета. С другой стороны, эта история, почему я говорю, что она классная, потому что она позволяет отличить черное от белого, хорошее от плохого. Она позволяет обратить внимание на вот ту самую коррупцию и коррупцию совести, коррупцию морали в Международном олимпийском комитете, ну и на настоящую коррупцию. Снова обратить внимание, то же внимание, которое обращал Эндрю Дженнингс, но постоянно МОК выходил сухим из воды. Что бы ни происходило, все равно скандалы, как-то и допинговые скандалы, и скандалы с выбором городов для Олимпиад, они все равно как-то стихали, люди перестали обращать на них внимание. И благодаря сейчас украинскому скелетонисту, благодаря скандалу вокруг него, тема того, что из себя представляет Международный олимпийский комитет, как этот Международный олимпийский комитет связан, ну, например, с Кремлем, вот эта тема снова выходит на передний план.
Владислав Гераскевич на пресс-конференции выразил огорчение по поводу того, что скандал со шлемом затмил соревнования по скелетону и успехи других атлетов. Российская пропаганда тем временем обвиняет украинских спортсменов в том, что они якобы намеренно провоцируют Олимпийский комитет и используют Олимпиаду как трибуну для политических заявлений. «Украинцы всем в Европе надоели», заявила главный редактор прокремлевского СМИ «Регнум» Марина Ахмедова.
Мировое сообщество хочет отвлечься, посмотреть чистый спорт и не портить себе настроение этими погибшими, этими замерзшими, как они надоели. Украинцы никак не могут этого всего осознать. Времена поменялись. Бессмысленно смотреть назад, как в 22-м больше не будет. Надо жить настоящим.
К сожалению, как обычно, у пропагандистов небольшая доля правды в этой бочке лжи тоже есть. Война действительно стала привлекать меньше внимания, комментирует спортивный обозреватель Дмитрий Навоша, основатель сайта Трибуна.ком на канале Брекко-шоу.
Мы давно уже видим, я где-то говорю про это года полтора, что идет тренд на снижение остроты восприятия этой войны, в том числе и в спорте. Возвращается все больше спортсменов или команд, которые были дисквалифицированы. В основном это речь о российских спортсменах, в некоторых кейсах о белорусских. И жесты, какие-то жесты памяти, да, или там попытки как-то вот поднять тему войны и снова об этом поговорить, как минимум использовать, там, не знаю, спортивные события для того, чтобы актуализировать этот вопрос – тоже принимаются все хуже, и это далеко не первый кейс. Но здесь, мне кажется, конечно, Международный олимпийский комитет, несмотря на то, что находится в рамках вот этого общего тренда, неприятного и неправильного, с моей точки зрения, то он, в принципе, здесь немножко разогнался и прыгнул на грабли двумя ногами. И заслуженно вот сейчас получает по башке далеко не только в нашей части мира. Вот мы на Трибуна.ком сделали дайджест мировых публикаций и по обе стороны Атлантики, и на других континентах. И весьма-весьма неприятные вопросы звучат для МОК, особенно в свете их неумелых попыток вот, обосновать это свое решение.
Международный олимпийский комитет подвергся критике еще и за то, что в официальном магазине Олимпиады обнаружили футболки с дизайном, посвященным играм 1936 года в Берлине. Об этом пишет украинский публицист Борислав Береза.
В МОК ответили, что, конечно, признают исторические проблемы нацистской пропаганды, но не хотят забывать, что на Берлинских играх 1936 года 4483 спортсмена из 49 стран соревновались в 149 медальных дисциплинах. Ну да, можно еще добавить, что спорт вне политики, и вспомнить, как спорт в интересах нацизма и расизма использовали Гитлер и Путин. Но это же мелочи, правда?
На примере этой футболки хорошо видно, до чего доводят попытки отвязать спорт от политического контекста. На самом деле спорт и политика всегда были неразделимы, напоминает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Естественно, сколько бы ни болтать о том, что Олимпиады и спорт вне политики, все же прекрасно понимают, абсолютно прекрасно понимают, что спорт – это и есть большая-большая политика. Да вообще спорт придуман как замена войны. Ну, чем друг друга стрелять, давайте стрелять в мишень из лука или из пистолета, чем бомбы кидать, гранаты, давайте метать молот, толкать ядро и так далее. То есть мы цивилизованное человечество к началу 20 века придумало Олимпийские игры. Оказалось, ни хрена ничего подобного. Какая цивилизованность как бы ни от чего не лечит.
Дисквалификацию Яроскевича осудили в том числе многие государственные лидеры, а Владимир Зеленский наградил его орденом свободы за самоотверженное служение украинскому народу. Теперь шлемы памяти, по примеру спортсмена, надевают украинские энергетики, шахтеры и машиностроители с именами коллег, погибших на рабочих местах в результате российских атак. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».